Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI. В студии Евгения Ясин, Нателла Болтянская. Еще раз здравствуйте. Мы вместе с Евгением Григорьевичем представляем серию книг «История сталинизма», выпущенных издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня в нашей студии директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы «Сталин – прирожденный революционер». Я ставлю знак вопроса, если вы не возражаете.
Пожалуйста, можно вот любой знак поставить.
Что это? Мы только что перед тем, как началась передача, говорили с вами о том, что вот так или иначе, хороший или плохой, но эпоха получила имя персональное, имя собственное, имя Сталина. И давайте начнем, что называется, от печки.
Ну, во-первых, мне кажется, что не совсем эпоха получила имя Сталина. Это какое-то, мне кажется, искусственное нагнетание, которое происходит, например, сейчас, когда в учебниках, которые рекомендуются Министерством образования, Сталин называется великолепным менеджером. Да? Значит, и опять возвращает нас в то время, когда что-то сильной руки нам не хватает.
Угу.
Да? Понимаете, сказать, по-разному можно эпоху, но то, что Сталин был профессиональный революционер, лично у меня никакого сомнения не вызывает.
Это просто факт.
Это факт.
Факт. Мы должны его признать.
А прирожденный ли? Вот тут у меня есть определенные сомнения.
Великий, прирожденный, профессиональный, там, успешный. Вот сейчас же говорят успешный менеджер, правда, Евгений Григорьевич?
Да, я слышал.
Да.
Что так говорят. Но это как бы надо бы доказывать. Главное доказательство за заключается в том, что были перекрыты все каналы информации, вернее, по всем этим каналам доказывали, что Сталин великий вождь и так далее. Все его ошибки, все, так сказать, злодеяния и так далее, они оказывались перекрыты. И создается впечатление, что он вообще великий во всех вопросах, в том числе корифей науки и так далее. Сейчас уже даже не помнят, что он был корифеем науки, но мы знаем. Вот,
языкознание, познавший
толк. Да,
толк.
Совершенно верно. И поэтому его можно при этих условиях назвать великим во всех областях. Но доказательств этому нет. Но есть... Я признаю, что были некие события, в которых он сыграл выдающуюся роль. Он играл действительно видную роль на некоторых ключевых развилках для страны. Но, так сказать, это не были... так сказать, события революционные. Это были события, в которых выбирались, на мой взгляд, другие критерии. Прежде всего, это укрепление власти. А, так сказать, я не сомневаюсь в том, что он был идейным сторонником социализма, и как он себе его представлял, он что-то делал для его строительства, своей модели. Но, так сказать, это вопрос, хорошо это было или плохо для всех.
Ну, вы знаете, Евгений Иванович, я с вами совершенно согласен, потому что, ну, возьмем, скажем, такой вопрос. Сталин и Октябрьская революция.
Где был? Где вы были 19 августа?
Да, где вы были 19 августа, Иосиф Виссарионович? Вот интересно, мы 2 года назад сделали выставку «Мифы революции». И один из мифов, да, который, так сказать, у нас на протяжении всей советской истории так или иначе кочевал, значит, два лидера революции. Сначала Ленин-Троцкий. Потом Ленин-Сталин, да? Теперь непонятно кто. Так вот, Сталин никогда не был лидером Октябрьской революции. Интересно, у нас есть коллекция таких живых зарисовок художника Арцебушева.
Угу.
Он нарисовал всех. Дзержинского, Радока, Каменева, Ленина, Церетели, меньшевиков, эсеров. Одного человека только нет вот в его этой портретной галерее. Сталина.
Почему
нет? Ну, потому что он не был видным деятелем. Топ, конечно, конечно.
Ну, хорошо. Вот было такое словосочетание, прозвучало в программе «профессиональный революционер». Профессиональный, насколько я понимаю, уж извините, вот современным языком, это человек, для которого именно эта деятельность является основным источником дохода. Бред, правда?
Почему бред? Почему бред? Иосиф Виссарионович с самого начала понял, что для того, чтобы существовать худо, бедно, надо обложить тех участников кружков, которые он организовывал, определенной десятиной.
Ух ты!
Да, и, сказать, рабочие охотно какие-то там по 10 копеек, по рублику скидывались для того, чтобы содержать. А как вы думаете, жили профессиональные революционеры?
Ой, как интересно!
На что они существовали? Вы когда-нибудь задавали?
Рэкет просто, настоящий такой нормальный рэкет.
Ну, почему рэкет? Почему рэкет? Люди могут и добровольно кого-то поддерживать.
Это моя мечта, чтобы средства для моего фонда, либеральная миссия, я мог собирать с простых людей по рублику, и тогда бы я не зависел бы ни от кого, и у меня никто бы не мог бы придираться и так далее. И это, вообще-то говоря, правильный способ тогда, когда речь идет о сборе средств на общественную деятельность. А другое дело, значит, что были случаи не только, когда с рабочих по копейке или по рублику, а там другие были варианты. Я не знаю.
Были миллионеры, которые поддерживали революцию,
да,
причем очень немалыми деньгами.
Да, бывало и так. Владимир Ильич жил на средства, скажем, там, Шмидта, да, вот, или, там, сказать, Савы Морозова. Да? Но дело заключается в том, что история Сталина, великого революционера, она ведь начала складываться не так сразу, да? Ну, сказать, сначала был просто революционер, потом был лидер революционного движения в Закавказье, потом был лидер революционного...
Это подтверждается архивными документами?
Да вот в том-то и дело, что нет.
Так.
Дело в том, нет. Он был... Ну, как его судьба? Его исключили из духовного училища, да, Тифлисского. Сразу или не сразу, но постепенно, значит, надо было объяснить, за что исключили. Значит, возникла легенда, что исключили за то, что организовал революционный кружок.
А на самом деле?
Думаю, что на самом деле его исключили, потому что он не хотел уже учиться в этом училище.
Профнепригодность?
И был... Нет, не совсем. Понимаю, почему профнепригодность? Он просто не хотел больше заниматься вот этой церковной деятельностью. Да, не хотел. Он был книгачей. Известно, что, например, он брал в библиотеке Виктора Гюго «Отверженные». А для того времени это была чуть ли не крамольная книга. Как так? Будущий священник считает отверженным. Был конфликт, и он ушел. Ушел молодой. Что делать? Надо как-то зарабатывать. Учительствовал. Да, учил грамоте, там, я не знаю, какие-то уроки давал. Поступил на работу в физическую обсерваторию. Потом бах, все рухнуло, потому что из обсерватории выгнали, значит, за то, а человек-то из социальной среды выпал. И вот он очень так достаточно ясно объясняет, как он пришел в революционное движение. Вот стали появляться какие-то идеи. Положение рабочего класса было ужасное, действительно, условия труда были чудовищные, платили мало, особенно на, так сказать, заводах там, Монташева, там, Ротшильда, я не знаю, еще кого-то. И поначалу он просто организовывал эти кружки, но вот любопытно, есть воспоминания, вообще очень хорошая вещь читать воспоминания. В 29-м году, к его, значит, 40-летию, да, нет, 50-летию, издали сборник воспоминаний. А тогда были еще живы, так сказать, рабочие, которые участвовали в этих кружках. И вот, значит, конечно, и тогда уже фимиам курили, значит, что, так сказать, вот вошел человек, солнце взошло, озарило наше, значит. А были, кто действительно вспоминал, как и что он говорил. Вот что он, например, говорил. Тогда многие рабочие посещали воскресные школы. И вот один из них вспоминает. Сталин спрашивает, чему вас там учат? Ну, как бы чему? Ну, как вот солнце восходит, луна. Значит, как день сменяет ночь, что происходит? Он говорит, слушай, а тебе это нужно? Твое что-нибудь изменится у тебя, если ты вот узнаешь что-то?
Земля вокруг солнца, солнце да, вокруг земли, какая разница?
Ничего, ты должен бороться за свое положение, ты должен требовать у своего владельца повышение заработной платы, ты должен бороться за 8-часовой рабочий день.
То есть человек, который поставил своей работой обучение других вот на том этапе, как бороться с власть имущим, так?
Ну, может быть и так. Но главное, что он получил какое-то положение в обществе. До этого он был вытолкнут из общества. Даже жандармы называли пропагандистов интеллигентами. И он очень хотел быть интеллигентом. И вот он стал этим интеллигентом, но интеллигентом немножко не совсем интеллигентом, да? А вот революционером-интеллигентом.
Ага. А вот все эти истории с экспроприациями?
Ну, это вот...
Это все мифология?
Большой, я думаю, миф... Нет, что значит? Экспроприации были, конечно, кому... И все эти революционеры-бандиты, которые, значит, нападали на почтовые кареты, значит, будучи, так сказать, Робин Гудами, все-таки убивали и, так сказать, тех, кто вез и охранял эти деньги, но оправдывали это тем, что они эти деньги на революционную борьбу. Ну вот, например, я, честно говоря, не знаю, чтобы Сталин лично участвовал в каком-нибудь эксе.
Угу. А какого рода, Сергей Владимирович, какого рода документы могут там подтвердить, я не знаю, показания ограбленных, там, что это может быть? Что это могут быть документы?
Значит, существовала тайная политическая полиция, департамент полиции, архив департамента полиции сохранился почти в идеальном состоянии. Каждое такое, скажем, нападение расследовалось, выявлялись участники, ну, были тайные осведомители, которые сообщали в охранное отделение, кто, что, где. Ну, работа велась, и, так сказать. И вот интересно, что, понимаете, вот по этим документам видно, какая реально роль принадлежала Сталину. Он был среднего уровня функционером, среднего уровня, а из него делали лидера. Лидером не был. Вот там первая политическая демонстрация в Тбилиси, а в полицейских документах его фамилии даже нет. Он возглавил первую там, значит, политическую демонстрацию. Нету его. Потом в Батуми появляется. Действительно появляется. Начинает организовывать уже, так сказать, достаточно активно среди нескольких других, там, Лада Кецхавели, его друг, старший товарищ, там, вот он вместе с ним в Батуми, там, организовал серьезную сопротивление рабочих, которое закончилось столкновением с полицией, все, его арестовали, он сидел в тюрьме. Вот пламенный революционер писал нижайшие прошения, что он слаб здоровьем, что у него больная мама, что его надо немедленно выпустить из тюрьмы. В этом, на самом деле, вот я ничего плохого не вижу. Но плохое, что потом из него стали делать икону. А как мы знаем, икона не всегда имеет значит, правдивые черты.
Ну да, всегда, не всегда мироточит, иногда и кровоточит, да. Получается, да?
А вот также ходят слухи, что он... по крайней мере, был подозреваем в качестве агента охранки на определенный период. Каким-то образом это подтверждается?
Могу разочаровать. Сталин не был агентом охранки. История очень простая. В 1956 году журнал «Life» опубликовал документ. Документ – это, значит, рапорт из Енисейского разыскного пункта в центр с просьбой, значит, оплатить услуги агента Джугашвили, значит, в размере такой-то, такой-то вот. Mm-hmm. Да? И этот документ имел номер, был подписан, если меня не изменяет память, полковником Русановым. Значит, то есть это была фальшивка, которую... сделал человек достаточно искушенный вот во всех этих полицейских делах. Но на его несчастье сохранились, вы понимаете, да, архивы департамента полиции.
Ну, и этому человеку дали тоже премию за изготовление фальшивки, да?
Нет, нет, это все было сделано в эмиграции, конечно. Ага. Вот, вопрос, как возникают фальшивки, отдельный вопрос, да, и как это все делается. Но дело заключается в том, что в том году, в котором был датирован этот рапорт, Енисейского разыскного пункта уже не было. Его 2 года назад, значит, ликвидировали. Полковник Русанов уже был не в центре, а был на окраине.
Тщательнее надо, как говорят сегодня.
Да, есть исходящий номер, но есть реестр исходящих и входящих бумаг сохранился. Под этим номером совершенно другой документ.
А вот в продолжение вопроса Евгения Григорьевича, один из наших слушателей, Андрей, задает вопрос. Почему ему так запросто удавалось там бегать из ссылок, ездить за границей? То есть получается, что все-таки либо какие-то контакты были, либо он был бешено удачлив.
Почему бешено удачлив? Бегали и другие, и за границу ездили другие, по фальшивым паспортам выезжали. Дело заключается в том,
другой. Режим другой,
режим
как
был,
бы не было.
Не было такой тотальной слежки.
Да,
и возьмите, кто, я не знаю, это трудно сказать, кто не бегал из ссылки.
А из ссылки, из Туруханска, там вообще никакой охраны не было. Там рассчитывали на то, что охранит природа, так сказать, пустыня, там, это тундра и все. Ну, он удачлив был. Но у меня все-таки другой вопрос. У вас прозвучал такой тезис, Сергей Владимирович, что он лидером не был. Он был средней руки партийным функционером, организатором. Но все-таки вот как-то что-то, так сказать, подвигало его. Его представили, я запамятовал, кто на Таймерфорской конференции Ленину, по-моему, и сказали, что ну вот я хочу вам представить замечательного грузина. Значит, это был как бы его первый шаг. Нужно было попасть на конференцию. Все-таки это же там не так просто.
Понимаете, все-таки мы же говорим про лидеров, да?
Да.
А на конференцию ездили и среднего руки функционеры. В этом ничего удивительного нет. Он был, безусловно, толковый и талантливый человек. И он себя посвятил этому революционному делу. Это тоже ценилось. Вы что думаете, много было таких, которые хотели, значит, там, значит, эти кружки вести, там, значит, участвовать в организации рабочего движения? Все, он искренне этим занимался. И, видимо, вся его последующая, как бы,
карьера
показывает, что организатор, он был неплохой. Но вот что он организовывал, это другой вопрос. И что он хотел добиться. Вот вы сказали, что, значит, у него там были заслуги. Вы знаете, я много думал об этом. Я думаю, что главное для него была власть.
И вот с самого начала это был такой, опять же, выражаясь современным языком, бизнес-проект, в котором он рассчитывал по ступенечкам подняться на самую вершину.
Я думаю, что это будет очень большим упрощением.
Нет.
Это очень большое упрощение. Были обстоятельства, в которые был поставлен этот человек. Он выбрал в этих обстоятельствах определенный путь и потом уже шел по нему. Вот это будет...
Вот я бы сказал так, что когда человек в те годы выбирал революционную биографию, свой как бы такую карьеру, он не рассчитывал на то, что он станет лидером страны и так далее. Он рассчитывал на то, что он служит идее, что, может быть, так сказать, эта идея победит. Но, может быть, и нет. И это как бы я связываю с простой вещью. Каждый человек, в особенности молодой человек, он ищет смысл в своей жизни. Общего смысла, так сказать, на мой взгляд, нет. Может быть, для религиозных людей есть такое...
Спасение.
Да, что спасение и, так сказать, смысл жизни придает один Бог и так далее. Но для обычных людей, значит, это большая работа, которая выпадает как раз на молодые годы. В это время человек должен решить, чем он себя посвящает. Ну вот он выбрал такую стезю. Он не знал, что там будет впереди.
Угу.
И все превращения, которые нам уже дальше известны, они начались в определенный момент. И я думаю, что даже не во время Октябрьской революции.
Нет, нет.
Даже не тогда, когда он впервые занял пост народного комиссара по делам национальности.
Да.
А это было позже. Тогда, когда он оказался генеральным секретарем, когда в руках у него появились рычаги власти, он понял, что если он подберет эти рычаги и будет их контролировать, то уже никто никогда его не сменит. Вот тут и родились те мотивы, которыми он руководствовался в дальнейшем. Я так кажу.
Я с вами, Евгений Григорьевич, абсолютно согласен. Безусловно, конечно, он не знал там ни в 900-м, ни в 905-м, ни в 917-м даже году, как сложится его судьба. Он шел к власти постепенно. И вот есть, знаете, бытующие такие штампы. Вот Сталин был всесилен. он был всесилен не всегда. Он вел очень тяжелую, очень трудную борьбу со своими противниками за власть. Он сумел создать бюрократический аппарат, параллельный советскому. Да? На его счастье умер Свердлов, да, который его не очень любил. Я не знаю, так сказать, вот нет сослагательного наклонения, но я думаю, что Иосифу Виссарионовичу трудно было бы с Яков Михайловичем, значит, соперничать, который был человек не менее жесткий, если не сказать жестокий. Да?
И умер... с которым они вместе, кстати, были в ссылке.
Да, и там очень друг другу не нравились, мягко говоря.
Но
да?
У меня такое ощущение, что это тема одной из последующих передач, потому что отношение Сталина к своим соратникам уже постреволюционное, после того, как он стал живой легендой, это тема для отдельной программы.
Когда он стал живой легендой, скажите мне.
А вы знаете, что
по
вот
вашему мнению?
У меня такое впечатление, что это где-то конец 20-х годов, например.
Не совсем так, нет. Конец 20-х годов – это еще жестокая борьба. Это еще только, знаете, как это называется, один из этапов. Надо было, так сказать, довести дело до большого террора. Ага. Надо было до 36-го, 37-го, до процессов. Надо было этих врагов уничтожить не только как бы идейно, но и физически.
Знаете, Сергей Владимирович, вот я бы задала вопрос, на который отвечать вы будете, видимо, после небольшого перерыва. Вопрос очень серьезный от учащегося Александра из Москвы, который просит его воспринять именно так. Есть ли какие-то медицинские данные, проливающие свет на, скажем так, на психическое здоровье Иосифа Сталина? Мне кажется, что это вопрос, в общем, серьезный.
Ради бога. Вопрос серьезный, но не объясняющий, к сожалению.
Не отвечающий.
Не отвечающий на главный вопрос.
Ну, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что Евгений Ясин и я, Нателла Болтянская, принимаем сегодня Сергея Мироненко, директора Государственного архива Российской Федерации, в программе «Выхода нет». Цикл передач «История сталинизма» совместно с издательством «Роспен». Серия издана при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.
Выхода нет.